Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою передачу кратко «Мародер Кудрин». И связано это с тем, что на днях бывший министр финансов, бывший, так сказать, там много чего, но в настоящее время председатель счетной палаты, выступил с любопытной идеей об вложении средств физлиц в облигации федерального займа. Причем вначале это все было подано как то, что эти самые средства физических лиц должны перемещаться в обязательства федерального займа, просто потому, что страна в такой ситуации находится, да и вообще, чего им там зря на банковских вкладах болтаться. Вот. Но как только поднялся всполох, который в очередной раз символизировался массовым оттоком средств с банковских вкладов, потому что граждане верно поняли посыл либерального министра Кудрина о том, что как только он заговорил об изъятии средств с банковских вкладов, значит, их скоро начнут изымать. Вот. И, соответственно, начали забирать самостоятельно до тех пор, пока это не сделает, так сказать, уже само государство, в том числе и с подачи господина министра бывшего. Вот. И тут же последовало разъяснение, что, мол, вы меня неправильно поняли. Речь-то идет не о том, чтобы просто взять вклады физических лиц и изъять их в средства федерального займа, а о том, что это общемировая практика, что вообще банки размещают свои средства в обязательствах федерального займа. И, в общем, он только вот как бы озвучил, так сказать, эту идею, которая уже давно является мировой практикой. В общем-то, он прав. Действительно, да, есть такая практика, и банки действительно международные, европейские, размещают свои средства в облигациях федерального займа, но есть одно «но». Дело в том, что в Европе в течение долгих лет инфляция имеет нулевой характер или почти нулевой. То же самое в Соединенных Штатах. То есть цены практически не растут, чтобы понятным быть. Там растут-то какую-то мелочь, но несущественно, с Россией несравнимо. И поэтому, когда там размещают средства в федеральных займах разного рода, имеется в виду, что рост этих средств за определенный период он понятен, он выше уровня инфляции, доходность по ним известна. И таким образом, значит, за неимением лучшего варианта, то есть при, так сказать, более выгодном размещении денег, их можно разместить в таких средствах. Пожалуйста, Саша.
Это еще супернадежно.
Да, это еще и супернадежные.
Это не как у нас ГКО или, так сказать, что-то подобное. Это супернадежные бумаги. То есть более надежных бумаг, чем займы государств типа Штатов, Японии, европейских стран крупнейших типа Германии, так сказать, это супернадежные средства. Там невысокая доходность. Она выше действительно инфляции, но она невысокая. Это 3-5%. Это какие-то 5 это очень много. Обычно это 1.5-2-3%. Но они супернадежные. Этим они отличаются от всего остального. У нас средства вложить деньги, как они сейчас называются, ОФЗ, это раньше ГКО назывались, это подвергать их просто колоссальному риску.
Ну, я сразу же поясню, в чем состоит риск. То есть, во-первых, потому что если эти деньги вкладываются не на какой-то краткосрочный займ, так как это было с ГКО в 90-х годах, когда это было типа Мавродиевых, там на 3-6 месяцев ГКО, да, а вкладывать их на какие-то большие сроки, там, ну, год, там до 5 лет существует ОФЗ, там, может быть, даже и большего периода, я не очень силен в этой теме. Но кто может предсказать, какой за это время будет инфляция? А точнее говоря, насколько упадет стоимость рубля? Вот только что мы присутствовали при случае, когда в течение всего-навсего двух дней марта рубль был девальвирован на 20%. Ну, сейчас это так чуть-чуть колеблется где-то.
Я могу предсказать. Не выплатят. Да.
Угу. Пожалуйста.
Как предсказатель в этом качестве я предсказатель. Не выплатят. Я одним словом могу сказать. За 20 лет точно все поменяется. 20 раз заменят ГКО на ОФЗ, ОФЗ на еще что-то. И все это делается с убытком для, так сказать, банка. В данном случае банк выставляется агентом, не сам человек вкладывает. А за него банк решает.
Я просто еще раз уточняю, что дело здесь в том, что, во-первых, я допускаю, что в номинальной величине той, на что был рассчитан выпуск ОФЗ, выплата-то, может, и произведется. Только есть весь вопрос в том, что будет стоить сам рубль к тому времени. Вот надо сказать, что у нас за все время так называемых реформ, а они длятся уже лет 30 или почти, были отмечены скачки цен на нефть вверх, вниз, вправо, влево, вбок. Рубль не повышался никогда. То есть вообще никогда. Он мог идти только вниз. Застабилизировавшись на короткое время на какой-то площадке. Ну, иногда там показывали небольшой отскок типа вверх. Вот-вот-вот он сейчас начнет. И после этого он обрушивался опять. То есть за 5 лет, можно гарантированно сказать, если говорить об этом в сроке ОФЗ, то рубль девальвируется на 20, 30, 50, вдвое, так сказать. Это произвольная величина, которая может происходить каждый раз. И после этого то, что вы вложили сейчас, точнее говоря, то, что банк вкладывает сейчас, это может обнулиться практически вот в течение ближайшего будущего. Ни о каких прибылях и говорить не приходится. Я упоминаю об этом вот почему. Потому что в тех же самых западных странах, на которых ссылается министр Кудрин, которые ему близки и родны по-своему, там, так сказать, инфляция, как я уже говорил, близка к нулю или, так сказать, подвержена низким очень колебаниям. А вот в случае, когда у нас это будет происходить, да, то мало того, что эта инфляция велика, но и существенно то, что не банки сами, как на Западе, принимают решение, надо им вкладывать деньги в ОФЗ или нет, а им здесь подсказывает фактически федеральный министр, то есть председатель счетной палаты. Иначе говоря, эта мера звучит так, что если вы, банкиры, не проявите должного понимания и не вложите деньги в федеральные обязательства, потому что их больше никто не хочет покупать, там ни граждане, так сказать, никто иной, потому что понимают, что это такая лотерея, в которой ты оказываешься проигравшим, то мы вас тут за неправильное понимание ситуации можем, как говорится, и подробно рассмотреть под микроскопом, вообще стоит ли вам дальше существовать на этом фоне. Понимаете, то есть это фактически не некое предложение банков или такие мысли вслух. Это, в общем-то, достаточно отчетливо сформулированная угроза банковскому сектору, что если вы не проявите необходимой поддержки, так сказать, нам, для того, чтобы растрясти эти 30 миллиардов, триллионов, простите, рублей, которые, как сейчас утверждает правительство, находятся на банковских вкладах, то мы тогда как бы к вам отнесемся, соответственно, так сказать, будем смотреть, достойны ли вы присутствовать на этом дележе, так сказать, пирога или нет. Пожалуйста, Саша.
Здесь есть два аспекта. Первый, ты подробно рассказал фактически, так сказать, что это невыгодно акционерам банка, это невыгодно банку, это невыгодно его вкладчикам. Если бы это было выгодно, то это бы уже делали.
Вот, самое главное, да, ты прав, Саша.
В этом плане Грефа можно подозревать чем угодно, то, что он не дурак, это совершенно точно. Если была бы выгода вкладывать деньги Сбербанка, которые у него колоссальные по своим размерам, вкладывать их в ОФЗ, он бы давно уже вложил, по крайней мере, значительную часть пакета. А что, собственно, не вложить, когда это разрешено, пожалуйста. Он это не делает. Mm-hmm. Вот он деньги с населения собирает и вкладывает куда угодно, только не в ОФЗ. Ну, так вот сложно mm-hmm. предположить. Или он плохо информирован? Нет, он хорошо информирован, не хуже, чем Кудрин. Так угу. он в корешах там с Путиным, так сказать, он прекрасно знает, что вкладывать туда не надо. И он туда не вкладывает. Но это еще полбеды, значит, скорее всего. То есть твоя теория верна, так сказать, что он хочет таким способом порешать свои казенные вопросы и таким способом затащить деньги Сбербанка, который жирный гусенок, чтобы у него прибыль была поменьше, а у ФЗ было получше. Вот это понятная вещь. Но это только часть ситуации. Значит, не понимать того, что твои слова вызовут панику в банке, и будет иметь противодействие в виде снятия складов, может только идиот, которым Кудрин и является, по большому счету. То есть, кроме того, что он скотина и жулик, вот в плане тех подходов, которые ты говоришь, он просто еще дурак. То есть, если бы ему сильно надо было бы, действительно, он был бы нормальный жулик или нормальная скотина, он бы это сделал втихаря, сделал бы на совещании, позвал бы Грефа на это совещание вместе с Путиным, и сказали бы, слушай, мы тут вот посовещались и решили, что это, и втихаря бы это сделал. Жители, вы, может, и не узнали так в течение длительного промежутка времени, что их деньги ушли в итоге в ОФЗ, и, по крайней мере, паники бы не было. Ну, у них украли бы деньги, как обычно, потому что рубль за это время обесценивался 20 тысяч раз с 90-го года, считая инфляцию самого доллара, да?
Ну, да.
Обокрали бы в очередной раз. Он же еще делает это все по частям, то есть как бы отрубает хвост собаки так сказать, по частям. Сначала будет паника сейчас со снятием, сам банк начнет напрягаться, так и дергаться, ограничивать что-то, выплаты и все прочее. Значит, в этом плане, так сказать, кроме того, что он жулик, он еще идиот. И это... Я об этом был убежден, когда он находился на посту министра, потому что когда слышишь его открытую речь, ужасаешься. Она никогда, я подчеркиваю, никогда не соответствует действительности. То есть, если он с глубокомысленным видом какую-то хрень несет, если подвергнут под микроскоп поставить его высказывание, оно каждый раз оказывается ложным, фейком, неправильным, идиотским. Значит, даже уйдя в отставку с поста министра финансов и став руководителем счетной палаты, он своей позиции твердо не изменил. В этом есть постоянность.
Ну, надо сказать, что мы видели его с тобой, Саш, в лучшие времена. Он там какое-то время даже выступал на Болотной, там с трибуны, если помнишь. Вот. Но такое впечатление, что пребывание в главе путинском правительстве, оно сильно тупит. Вот. Как-то совершенно верно заметил.
Что лучшим временем, так сказать, я отметил очень характерную вещь. Что я заметил так совершенно точно, что меня потрясло до глубины души. Я заметил в толпе группы клакеров. Высококлассных клакеров. Каждая группа была по 7-8 человек. И состояла из разномастной публики. То есть там были женщины, мужчины разного возраста, разной одежды, так, все прочее. То есть сделано на высоком уровне. То есть ГБ не просто так деньги получает. Значит, не какие-то однотипные. Значит, вот тут стайка молодежи, тут стайка пенсионеров. Нет. Эти группы клакеров, значит, как ты думаешь, какое слово они кричали, когда выступал Кудрин? Они не выступали так, что даешь, давай, так сказать, там, поддерживаем, там, хорош, ну, обычно там, гони, ну, как на митинге кричат. Они кричали, молодец, молодец. Все одинаково. Все группы клакеров, которые стояли в толпе, их было 6-8 этих групп, так, разбросанных, наверное, рядом с трибуны, они все скандировали, молодец, молодец, чего молодец, куда молодец. И почему ГБ приходит на демократический митинг и за Кудрина кричит молодец, дело мутнейшее, так по большому счету. Да, да. Ну, вернее, оно прозрачное, но так зачем это надо тратить? Вот он ушел с трибуны, эти клакерские группы свернулись потихонечку и так равномерно рассосались по толпе и куда-то полили они домой или чай пить, не знаю куда. Вот я наблюдал своими глазами, то есть это никто мне рассказал так, или никто заподозрил. Я сам видел глазами своими ситуацию, она меня приятно поразила. Ну, идиоты.
Ну, его пытались внедрить.
Только денег это было затрачено на то, чтобы молодец встречать Кудрину на митинге. Это даже не выговоришь. Ну, то есть, это были профи. Хорошие. Все они так... Они не отвлекались там на дискуссии с кем-то. Они как бы выполняли четко свою работу. Хорошо выполняли. Раскусить их было сложно. Ну, только уж вглядевшись, можно было понять. Такая ситуация была.
Не, ну, так или иначе, предложение Кудрина, помимо, так сказать, растрясения жирного гусенка Сбербанка, это понятно, оно имеет влияние на прочие частные банки, которые в некотором количестве все-таки еще в России остались, несмотря на творческую деятельность госпожи Набиуллиной, которая расправилась практически полностью с частным банкингом, ну, с подачей, естественно, главного Вована. Вот. Поэтому здесь для частных банкиров наступают очень непростые времена, потому что их, видимо, тоже призовут под патриотические замены покупки ОФЗ. А это, в общем-то, чистый прогар. И вот когда они после этого начнут как бы лопаться по объективным причинам, от того, что их заставили вложиться в ОФЗ, который, в общем, практически гарантирует тебе, что ты, так сказать, не получишь это никогда, потому что когда получишь, это будет столько, что останется считать только в процентах от ранее вложенного капитала. Вот это... как бы реальная угроза для них. В общем-то, Кудрин выступил фактически с этой угрозой, если уж на то пошло. Пожалуйста, Саша.
Мало кто помнит, но в тот раз, когда ГКО заставляли все банки брать, тоже, заставляли, кроме одного, который увернулся от всего этого дела, это Альфа-банк. Он, собственно, стал великим в тот момент. Он был не самый большой, не самый крупный в то время. А после ГКО, когда грохнули, все остались на руках у них ГКО лежат, потому что их обязывали все. А Фридман как-то увернулся. Я думаю, сейчас он испытывает чувство дежавю, так сказать, выражаясь по-твоему по-французски, так сказать, от того, что ситуация повторяется. И уж он, по-моему, страхом смертной казни не возьмет эти сейчас ОФЗ, так сказать, скорее продаст банк, чем свяжется с этой. Потому что он эту ситуацию помнит очень хорошо, как она происходила.
Ну хорошо, помимо, так сказать, господина Кудрина, есть еще как бы новости текущие, которых нельзя не прокомментировать. Мне из последних понравилось особенно две. Значит, первое, это то, что когда буквально со вчерашнего дня внедрили вот эти вот электронные пропуска, москвичи на редкость массово ответили массовой же регистрацией своих электронных пропусков на разные фейковые счета с фамилией, так сказать, с пропущенными там символами, с указанием маршрутом следования куда, в жопу, так сказать, и так далее, и так далее. В общем, все это приняло такой масштаб, что за вчерашний же день было аннулировано 900 тысяч таких пропусков. 900 тысяч пропусков – это около миллиона поучаствовавших в этой акции. То есть, на самом деле, отношение к ней со стороны жителей Москвы, оно достаточно реальное, просто и понятно. Тем более, что надо учесть сразу же, что здесь никакие иностранные интервенции неприемлемы, потому что на сайт МОС.ру ты, так сказать, с иностранного адреса не войдешь, во всяком случае не попадешь в свой личный кабинет, а там, соответственно, не сможешь, так сказать, запросить пропуск. С телефонов мэрии, которые тоже отслеживают, тоже из-за рубежа не позволят. То есть, короче говоря, врагов народа, так сказать, из лица каких-то зарубежных источников заподозрить сложно. Это те же самые свои сограждане, которые в первый же день фактически массовым таким вот участием откликнулись на введение вот этих вот полицейских пропусков, о которых мы как раз и говорили в нашей прошлой передаче «Да здравствует путинский ГУЛАГ». И второй момент, о котором я хотел сказать, это буквально новелла, она вот сегодня только была озвучена, что московская мэрия, почесав репу, решила все случаи острого респираторного заболевания, ОРЗ, текущий диагноз, который ставится вообще-то в зимний период, поголовно практически. Вы приходите в поликлинику, у вас что-то болит, так сказать, там сопли, я не знаю, там какая температура, у вас ставят диагноз ОРЗ. Так вот, постановило, что считать все заболевания ОРЗ потенциальным диагнозом на коронавирус. То есть, иначе говоря, переводя на человеческий язык, если какой-то пациент, гражданин, вдруг в период температуры, значит, вздумает вдруг заболеть ОРЗ, и что еще хуже, так сказать, позвонить в поликлинику для того, чтобы ему оказали помощь, ну, о том, какая будет оказана помощь, это как бы остается еще догадываться. Я, когда лечился от ОРЗ, я понимаю, что, в общем, ее значение чисто символическое. Но в любом случае он получит подписку о том, что он потенциально подозревается на коронавирус. Соответственно, все ограничения, вытекающие из карантина, включая штрафные санкции. И теперь, если он нарушит такой режим самоизоляции, то он будет уже не от 4 до 5 тысяч подвергаться штрафу, а от 15 до 40. Вот так вот, вот 15 тысяч как штраф за ОРЗ, это, конечно, сильная новелла. Тут вот как бы не каждый бы до нее додумался вдруг.
А вот то, что... понимаете, следствие, которое неизбежно наступит в Москве, народ перестанет звонить в поликлинику.
Да, а так для этого и для этого это и будет. Во-первых... понимаешь, тут сразу сколько козырей-то. Тут надо просто собянинской, путинской гениальности прям позавидовать. Во-первых, народ перестанет звонить в поликлинику, если он не хочет на пятнаху нарваться вместо 4 тысяч штрафа. Да? Значит, это одно. Значит, снизится нагрузка на поликлинике. Во-вторых, будет сидеть как Бобик на самоизоляции, если его все-таки дернуло, так сказать, заявить о том, что он болен, или попросить какой-то врачебной помощи. Значит, соответственно, он уже под подпиской от карантином. Ну, то есть, кругом икебана.
Понимаешь, с какой стороны... Того, если он не позвонил и сдох, то, значит, вроде неизвестно от чего.
Неизвестно от чего, да, совершенно верно. Вот, да.
Очень он, много плюсов. Помер.
Вот. То есть, в общем, короче, граждан мягко посоветовали, если они не хотят нарваться, так сказать, на штраф в размере их, так сказать, дохода месячного. Ведь что такое 15 тысяч в современных реалиях? Ну, я не беру о путинских приближенных, а говорю, так сказать, для простого гражданина. Если сейчас организации, в случае если она не уволит никаких сотрудников, и в случае если у нее там еще выполнят каких-то условий, обещают вспомоществование на каждого рабочего за один только месяц работающего в размере 12 130 рублей. Минимальная заработная плата. Очень хорошо. А штраф за то, что ты вышел, потому что тебе жрать нечего, например, в случае, если у тебя есть подписание, это 15 тысяч минимум. Ну, а там до 40 дальше как фишка ляжет. То есть сразу твоя зарплата, и плюс еще немножко надо государству приплатить за то, что она тебе побеспокоилась. Ну, что же, интересная очень новелла. Не каждое государство до этого додумается. Пожалуйста, Саша.
Я обязан прорекламировать некую статью, которую на «Эхе Москвы» разместил Илларионов Андрей. Мы его с тобой знаем, он человек исключительно нудный, в хорошем смысле этого слова. Дотошный до неприличия, так сказать. И он, если берется изучать какую-то проблему, экономическую или, вот в данном случае, с вирусом, он копает до центра земли. Так сказать, он обязательно все расковыряет, подробно изложит нудным таким научным языком, так, и который сложно читается для обывателя, но тем не менее ценен как научный труд. Вот он долго трудился, видать, он озаботился этим вирусом, долго трудился и написал статью. В этой статье он достаточно убедительно рассказывает, что вирусы на самом деле два. Один он называет там, условно говоря, восточно-азиатский, который китайский, а второй европейский. И он показывает, как они развивались, как они шли с графиками, точками. Ну, это вот надо читать. Значит, поэтому для тех, кто интересуется этим вопросом, я просто рекомендую ее глянуть. Она многое проясняет, и много выводов можно для этого сделать. Но если уйти от научной стороны этого вопроса и не вникать в вирусологию, то надо посмотреть те цифры, которые сейчас происходят. Значит, в Москве сейчас порядка 28-29 тысяч заболевших. Значит, каждый месяц, так сказать, вырастает в 10 раз. И логично предположить, что на следующий месяц, то есть в районе 15-16 мая, мы будем иметь, соответственно, 280 тысяч заболевших. Что является уже предельной величиной для московского здравоохранения. Эта величина, так сказать, она... Мы как бы правильно с тобой рассчитывали, когда мы говорили о том, что так сказать, начнется головная боль в районе 10 мая. Полномасштабная. Не та, которая сейчас, а такая полномасштабная. И признаки вот этой проблемы, так сказать, они есть. Надо сказать, что вот депутаты Мосгордумы, которые консультируются у нас, с которыми мы ведем разговоры оппозиционные, они все осведомлены об этой проблеме. Они крайне озабочены. Они пишут всякие жалобные петиции, воззвания, так сказать, и призывы уже к властям о том, что если вы не справляетесь, то валите его к чертовой матери, пусть придут те люди, которые в состоянии справиться с этим делом. Значит, по оценкам этих депутатов, значит, нынешние власти и федеральные, и московские справиться с этой проблемой не могут. Причем, в отличие от обывателей, так сказать, у людей, у этих много информации, они входят на заседание Московской городской думы, получают определенную закрытую информацию, занимаются этим делом профессионально целый день. Очень нервничают. Пара из них вот из оппозиционников переболела уже этим вирусом. Это Ступин и Тимонов. Известные эти фамилии. Они в этом плане гордятся тем, что у них есть справка, теперь они могут ходить в зараженную зону и там работать. То есть они и рассматривают это дело как вариант того, что, так сказать, чтобы работать можно было. Тимонов даже предлагает кровь, если понадобится, говорит, у меня кровь сейчас лечебная, с антителами такая она, щетинистая, очень полезная. Вот. Ну, я не знаю, по группе крови там подойдет кому или нет, так сказать, но тем не менее ведет разговоры. Вот ситуация именно такая, и я бы наших слушателей просил следить за цифрами, которые нам большое количество счетчиков самых разных на экране, так сказать, в Ютьюбе есть. Обязательно зайдите, посмотрите и смотрите, с какой скоростью, значит, и в России, и в Москве развивается эпидемия, пандемия, с соответствующими выводами для себя, и уж дальше вы сами решаете там. Изолироваться, не изолироваться, так ходить, так или иначе. Дело приобретает серьезный оборот. Если раньше вероятность, там, буквально неделю назад, подцепить вирус была смешная, и человек в маске смотрелся смешно, сейчас уже как бы подходят те цифры, когда начинается, только начинается проблема, и она полномасштабно выйдет, так сказать, в серьезную проблему где-то через месячишко. Может быть, даже чуть раньше. То есть в районе 10 мая, по моим оценкам, начнется отдельная головная боль. Так что будьте внимательны по этой части. Я вас предупредил.
Понятно. Ну, я чуть больше оптимист, чем Саша, потому что я думаю, что все-таки эта эпидемия носит, скажем так, сезонный характер, потому что коронавирус занял свое место в нише ОРЗ, который, безусловно, этим коронавирусом не ограничивается. Есть и какие-то другие формы. В конце концов, если у вас возникли просто сопли, так сказать, в зимний период, то не надо думать, что вот тоже подцепили коронавирус, тем более он вроде как бы с соплями не очень дружит там, по каким-то причинам. Вот, поэтому мы как бы в ближайшее время, естественно, увидим, во что, так сказать, выльется это, во что выльется вот эта вот вся околоврачебная истерия, насколько она была обоснована или не обоснована, наоборот. Хочу обратить внимание только на один факт. Вот вирусологи даже сейчас, да, имеют какие-то разные мнения на этот счет. Есть те, которые считают, что это, безусловно, опасное заболевание, там трагедии вообще, так сказать, в общем, всем прятаться, шарахаться, так сказать, зарываться в убежище. Есть другая группа, которая так не считает и, наоборот, считает, что это совершенно нормальное явление. Это, так сказать, мы всю свою человеческую жизнь боремся с вирусами, сначала с одними, потом с другими, потом с третьими. И когда мы их поборем, все равно придут четвертые, пятые и так далее. Вот я на средствах массовой информации, допустим, в том же самом телевидении, во всех этих шоу типа Соловьева, там всяких Киселева и прочее-прочее, я называю номинативно, потому что я их никогда не смотрю, но предполагаю, что они делаются для широкой публики. Вот никогда дискуссии между этими вот вирусологами не видел. То есть даже не слышал о том, что они где-то велись. Не видел, вернее, неправильное слово, да, не слышал, чтобы они велись. Вот, казалось бы, вы проводите шоу там на весь Союз, ну, на всю Россию, да. Вот вы поставьте одну группу вирусологов против другой группы вирусологов, и пусть они друг с другом, как говорится, схватятся, а вы тут рядом будете сидеть, смотреть и вообще думать, кто из них прав, кто не прав, в чем эта правда, в чем другая правда. Вот почему-то такого выяснения не происходит категорически. То есть пропагандируется только одна точка зрения, что все, кранты, сливай воду, вот сейчас, вот, прямо, так сказать, все мы передохнем. И, в общем, единственное лекарство от этого сидеть по домам, и чем строже нас добрые дяденьки менты охраняют, тем, так сказать, это для нашего дураков благо. Характерный пример. Вот мы часто в наших прошлых передачах поминали Онищенко за всякие высказывания, так сказать, нетривиальные. Он, между прочим, врач-вирусолог, как раз за. Вот. Так вот, его, так сказать, мнение на этот счет, он называет этот вирус, так сказать, коронавируса, добрячок, в отличие от, как бы, по параллели с новичком. Вот, потому что, так сказать, смертность от него, по его мнению, она гораздо меньше, чем могла бы быть, так сказать, при эпидемиях, пандемиях другого рода, ну, типа Эбола там, и тому подобное. Я не разделяю и не призываю разделять его точку зрения. То есть, я никак к ней не отношусь. Но если он такой раскрученный медийный персонаж, что его там по поводу каждого там, я не знаю, импортного сыра или чего-то вытаскивают на экран, ну, фиг ли бы его не вытащить сейчас. Вот показать его во всей, так сказать, его смешной дури, если это действительно дурь, и если это смешно. Вот. И, так сказать, победно его разгромить, например, там, на передаче Соловьева или Киселева, или еще там какого-нибудь, не знаю, там. Но вот этого ничего не происходит. И это, конечно, для меня тревожный симптом. Пожалуйста, Саша.
Я не вирусолог, я немножко понимаю в математике. Я вижу цифры и графики, которые, так сказать, достаточно серьезно. Я понимаю, что статистика отдельной страны может врать. Особенно там Туркмения или Таджикистана, которые заявляют, что у них вообще ни одного случая нет. Разное может быть вранье в Китае, у нас, так и верю, все. Но интегральные данные, которые сложены из большого количества стран, они как-то более-менее чему-то соответствуют. Потому что кто-то врет в одну сторону, кто-то врет в другую сторону. На данный момент, вот по этим данным, так и несколько стран так и не справились с карантином. Это Соединенные Штаты, это Россия, это Турция, это Франция. Вот они не справились. Справились с карантином. И это видно по графикам. Справились с карантином и как его ввели. В первую очередь, Южная Корея лучше всех. Япония более-менее. Китай очень прилично справился и загнул кривую туда, куда надо. Справились еще, пожалуй, из европейских стран. Ну, пожалуй, Италия с Испанией более-менее. Посерединке где-то находится Великобритания. Она ни туда, ни туда. Значит, лучше всех лечат в Германии. У них количество заболевших колоссальное. Они много тестируют. Это немножко искажает картину. Но они как бы... Но они очень хорошо лечат. Очень выхаживают. Израиль справился с карантином, так сказать, изогнул. Значит, мы находимся в той стране, которая не справилась с карантином. То есть вот эти вот меры по этим каникулам-то платным, которые устроил Путин нам, результата не дали. Достаточно посмотреть эти цифры, так сказать. Там есть график, он нарисован, мы видим, как растет кривая. Поэтому с этой точки зрения рассчитывать ни на качественное здравоохранение, ни на эффективный карантин мы не можем. То есть вот беда пришла во весь мир, разные страны по-разному справились. Значит, вот в Южной Корее, так сказать, они просто поставили задачу, что каждого заразившегося будет видно на смартфоне. Они все передают данные наверх, эти сверху рассылают всем. Ты идешь по улице, видишь, навстречу тебе идет зараженный со своим смартфоном. Ты разворачиваешься, так ведь идешь или в обратную сторону, или куда-то на другую улицу переходишь. Вот одна из методик, которая дала колоссальный эффект и привела к тому, что у них тоже растет количество. Надо сказать, у них растет количество заболевших, но очень слабенько. И они в состоянии их подлечивать, как-то для них в больницу, там выхаживают хорошо. Поэтому низкая смертность, поэтому маленькая скорость распространения. А есть страны, вот которые Турция, например, так и вот сейчас, мы в том числе. Для меня удивительно, что Штаты не справились. Опять же, там тоже искажение, потому что ради страховки там народ за эту справку по коронавирусу готовы убить, так сказать, соседа. Потому что там приличную страховку получает, если ты заболел коронавирусом. Это искажает статистику. Там количество заболевших, там вот не исключено, что они насморк притягивают в коронавирус. Верю. Но у них и смертность приличная. Народ-то перемерло, то есть уже не о страховке речь. Хотя тоже иногда бывает, что... У них просто колоссальный рост заболевших, так сказать. И несмотря на деньги, которые они вкладывают очень прилично во всю эту историю, справиться не могут. Не могут, вот откровенно.
Вот им там даже выплата в случае смерти, понимаю, так, по страховой системе, если ты умер, так сказать, при обычных обстоятельствах, так сказать, это одно.
Я живой человек, я понимаю, что люди жулики, и в Штатах тоже, так, все это мне понятно. Но тем не менее, у них размер, конечно, вот на данный момент они в чемпионах всего этого дела.
Ну да. Ну хорошо, Саш, если не против, может, мы к вопросам перейдем, а то, чтобы нам успеть все-таки с этой темой. Так, ну у нас, как всегда, много, так сказать, общих вопросов. Можете объяснить, на ваш взгляд, почему Япония стала таким близким союзником США после бомб Хиросимы и Нагасаки? Японцы должны ненавидеть Штаты за сброшенные бомбы и такое количество смертей. Вы знаете, я хочу сказать две вещи. Во-первых, как-то не парадоксально, но число жертв при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки было, например, не таким большим, как число их при бомбардировке Токио, которая произошла совершенно обычным способом, вот путем ковровых бомбардировок, точно так же, как было это повторено или даже раньше произошло в Дрездене, в котором участвовала американская авиация. То есть, короче говоря, не масштаб бомбардировок их изумил, японцев. Это такой распространенный американский фейк, что, дескать, Япония готова была бороться до конца, но вот как только она увидела там две бомбы, которые бросили на Хиросиму, Нагасаки, сразу прямо вся, так сказать, опухла и сказала, ну все, тогда мы сдаемся, раз уж у вас такие бомбы есть. Это фигня. Они пострадали при бомбардировке Токио, которая, кстати, предшествовала Хиросимской и Нагасаки в большей степени, то есть большим количеством жертв, чем это было вот в этих двух городах. Эти два города просто были выбраны в качестве испытательных мышей, если для американского командования исключительно потому, что по размерам они примерно соответствовали тому, как по их расчетам должна была накрыть их вот эта вот самая ядерная бомба. Вот. То, что действительно подломило Японию, мы уже как-то об этом говорили в наших передачах, еще раз напомню, это то, что Советский Союз, в общем-то, расправился с Квантунской армией. И это была большая надежда Японии, потому что мало того, что это была армия, почти 1 000 000 человек, но ее присутствие, скажем так, на континентальном Китае делало то, что вот сейчас у нас на картах значится как Японское море, действительно внутренним Японским морем. Вот туда, по этому морю, осуществляли спокойно перевозки, туда не рисковали заходить никакие американские подлодки. В общем, короче говоря, Япония жила как бы на двух берегах этого внутреннего озера, которое для нее являлось Японским морем.
Долго
чувствовал себя достаточно уверенно.
Долго.
Пожалуйста, Саша. Долго.
Долго жила.
Ну, если брать даже период от оккупации Манчжурии, это было уже, так сказать, где-то порядка 10 лет. Но если считать еще от того времени, когда и Корея досталась Японии вследствие вот этой вот русско-японской войны, оккупация Кореи, это вообще с 1905 года. Значит, это уже 40 лет. И вот то, что у нее вот этот вот берег был фактически отломлен, то есть она осталась в островном состоянии с крайне скудным количеством ресурсов, то есть уже с предсказуемым результатом, который должен был последовать там, через год, через два, через три, но обязательно последовать. Значит, соответственно, вот это сломило ее, так сказать, волю к сопротивлению. Это одно. А второе, это то, что после этого американцы установили японский оккупационный режим. Там, то есть Япония тогда и по сегодняшний день является фактически оккупированной страной. Есть мягкий режим оккупации, когда оккупанты не сильно мозолят глаза. Ну, как бы это сказать по аналогии с неокапитализмом, неооккупация. Вот. Но японцы, например, знают, что если они проявят какую-то слабость, скажем, в вопросах северных территорий, например, то есть не будут их активно требовать, то американцы просто у них конфискуют Окинаву. Не то, чтобы там спрашивали разрешение, а просто возьмут и конфискуют. Вот, так что, в общем, вот причина такой дружбы, она в частности строится в том, что, как это говорил президент Никсон, когда мы схватим их за яйца, их душа и сердце потянется вслед за ними. Вот это примерно та же ситуация дружбы с Японией, с Германией, там, и с массой других стран. Так, насколько правда, что в польской операции на НКВД в 1937-1938 годах были убиты и сосланы в лагеря более 100 тысяч поляков? Я считаю, что это неправда вовсе. Для этого, для того, чтобы это понять, тут есть более компетентный, конечно, источник, чем я. Это Юрий Игнатьевич Мухин, который написал в свое время одну из первых своих книжек исторических расследований «Катынский детектив», с тех пор только обогатил ее и расширил с материальной точки зрения. И поэтому я просто могу вас отослать просто к этому источнику, там написано и аргументировано, все достаточно подробно. Я считаю, что вообще Юрию Игнатьевичу принадлежит честь того, что в свое время российская власть, благодаря именно его усилиям, не пошла на то, чтобы, так сказать, покаяться, признать вину, так сказать, и всячески там, как бы, начать, так сказать, выплаты каких-то репараций, на что, собственно, польская верхушка тогда и сейчас гнула и продолжает гнуть. То есть это фейковая совершенно история, которая раздута специально для того, чтобы выпотрать Россию на очередные каяния и платы. Пожалуйста, Саша.
В исторических склоках такого размера, как наши отношения с Польшей, всегда нет ни правых, ни виноватых в итоге. Зачастую и одна страна, и другая страна допускает ошибки, допускает грубости, допускает агрессивные действия необоснованные, многое-многое другое. И при разделе Польши, так, когда Гитлер и Сталин так или иначе провели какую-то границу, поучаствовали в ее разделе, так сказать, с разными мотивами, можно сказать, так сказать, поведения и той, и другой страны, но тем не менее, так сказать, претензии предъявить можно по этой части. Но с другой стороны, освободили от Гитлера, так сказать, российские, советские войска Польшу. Это тоже факт очевидный. И потеряли при этом большое количество своих воинов, освобождая Польшу от гитлеровцев. Это ведь тоже факт. И Польша оказалась выигравшая территориально в значительной степени благодаря возвращению по той границе, которая была, и даже дальше, так сказать, она часть Германии получила, по большому счету, в результате войны. Ревнивое отношение со стороны Польши, так сказать, объективно крайне негативное к советской стороне и к российской стороне. Здесь тоже можно сказать, что в какой-то степени мы их оккупировали и держали, так сказать, во главе с Рокоссовским, там, который министр обороны был. Значит, и, естественно, коммунистическая идеология, так сказать, она влияла и в какой-то степени навязывалась, они против нее достаточно храбро воевали, это с одной стороны. С другой стороны, уж очень много накопилось противоречий, так сказать, и в данный момент они зачастую преувеличивают те раны, расчесывают те чири, которые объективно у них существуют, они их расчесывают до неприличного состояния. И когда они начинают преувеличивать количество погибших, пленных, или еще какие-то, зачастую приписывать грехи, это тоже факт. И если на это смотреть с холода, нейтрально и как бы со стороны немножко, на этой ситуации, то видна, конечно, пристрастность польской стороны, преувеличению тех зачастую, так сказать, негативных действий России и Советского Союза, которые были, но они их преувеличивают до космических размеров. В данном случае, я думаю, что мы видим именно этот случай. Какая-то проблема была, но ее раздули до немыслимых размеров, которые категорически даже меняют контекст всей этой ситуации.
Понимаешь, я бы к этому добавил еще вот что с исторической точки зрения. Это довольно странно в том смысле, что Польша как-то умудрялась всегда или достаточно большое время, долгое время, как-то поддерживать особо отвратительные отношения со своими непосредственными соседями. Вот когда был первый, второй, третий раздел Польши, да, когда потом, так сказать, еще раз вот между Германией, так сказать, и Советским Союзом возвратились там Западная Украина, Западная Белоруссия, соответственно, Германия организовала на польской территории губернаторство, генерал-губернаторство. В общем-то, я думаю, что основным мотивом было даже не то, что кому-то хотелось поживиться там польскими землями, там что-то на них начать сеять, растить, там, я не знаю что, или какие-то природные богатства оттуда исторгнуть, которых, в общем-то, особенно и нет, ну, если не считать каменного угля. Насколько то, что то государство, которое образовывалось на этой уровне, оно как-то умудрялось таким образом вот наступить на все мозоли всем своим соседям, что в конце концов, как это в свое время формулировал Гитлер, так сказать, это прыщ на челе Европы, вот, который надо, так сказать, раздавить просто и, так сказать, дальше.
К этому были объективные причины.
Пожалуйста, Саша.
К этому были объективные причины. Значит, ну, во-первых, они исторически, так сказать, представляли себя, так сказать, по наследниками Речи Посполитой Великого Государства. Это как бы подогревало. С другой стороны, религия, католичество. Потому что, с одной стороны, протестантская Германия, в северной части она протестантская. Тут, с этой стороны, православная Украина и Русь, которые, значит, отличия религии, они существуют, значит, они влияют на культуру, влияют на отношения. И проблема прозелитизма, так сказать, взаимоотношения религии, она накладывает отпечаток на всю бытуху, на социальные действия, на психологию. Поэтому здесь причины объективно были.
Ну, были. Я просто говорю, что на месте Польши, я, конечно, не на месте Польши и вообще не советчик поляк, я бы не поддерживал такие вот обостренные отношения постоянно со странами, так сказать, вызывая на нее, то есть на Польшу, аллергию постоянную. А ведь она умудряется это делать даже сейчас.
Они не могут отказаться от этого.
Я уже не говорю по отношению к России, эти примеры мы знаем сами по себе, но вот сейчас вот. Вот она фактически выступает, так сказать, некими претензиями к Германии, имея в виду то, что несмотря на какие-то выплаты, аннуляции там прочего-прочего, Германия все равно еще много чего должна. Это при всем при том, что Польша на сегодняшний день это самый большой получатель дотаций от европейского сообщества, который в конечном итоге платится за счет экономически успешной Германии. Понимаешь? То есть, вот все это, если взять вместе взятое, то в какой-то момент...
Они остановиться не могут.
Да, при создании соответствующей политической ситуации хочется сказать, блин, может быть, и этому тоже положить конец, уже достал. Ну, понимаешь, вот это вот как бы редкая способность, конечно, у польского государства в течение многих десятилетий, чтобы не сказать столетий. Мне его жаль, между прочим, с этой точки зрения, но... Ох, так, еще вопрос. Что же теперь ненавидеть всю жизнь? Уже поколения сменились. Ну, это, видимо, к предыдущему вопросу. Ну, нет, конечно. Мы вот стараемся по мере возможности разъяснять как-то эту ситуацию. Еще вопрос. Вы случайно не знаете, Лев Валенса говорит по-русски или нет? Думаю, что говорит. Я не уверен в этом на 100%. Но, во-первых, он как бы часто общался вот в таких вот русскоязычных кругах, видимо, без особого стеснения. И потом вообще он жил в ту эпоху, когда русский в Польше изучался... В общем, как первый иностранный язык, так наверняка...
Можете совершенствовать с акцентом, но говорит.
Да, да. Я думаю, что он с акцентом, конечно, там как-то еще, но говорит. Кстати, очень многие поляки говорят очень хорошо по-русски, без акцента. Это тоже известно. Так. Когда вы в прошлый раз сказали, что Советский Союз был пассионарным государством, вы имели в виду, что у него не было имперской политики и целей захватывать новые территории? Понимаете, пассионарное государство – это живет, которое не во имя каких-то материальных, так сказать, интересов, во имя идеи. Вот такая идея, то есть страсть, дословно там по-французски «пассион», откуда вот и термин сам «пассионарное государство», да, «пассионарность». Это как раз было, это коммунизм, равенство, так сказать, всех и так далее, так далее. Все то, что входит вот в коммунистическую идею. Я согласен, что она по сравнению там, с эпохой своего зарождения в России, она могла, так сказать, подостереться, выглядеть уже банальной, но, тем не менее, она все-таки оставалась, так сказать, основным движущим, как бы мотивом этого государства. Я беру в первую очередь догорбачевскую, конечно, эпоху, потому что ну, это вообще какой-то там нонсенс в этой системе. Но, в общем-то, ее основной мотивацией было именно это. Не вот расширение государства или имперская политика, потому что если бы целью было захватывать новые территории, ну, наверное, бы она присоединила к себе Монголию, как предлагало все время, так сказать, монгольское руководство. Наверное, присоединила бы к себе, скажем, Болгарию, поскольку Теодор Живков тоже был, так сказать, такого же мнения. Ну, короче говоря, постаралась бы расшириться ну, в пределах, допустим, социалистического лагеря и так далее. Ну, даже если где-то этих предложений не звучали, и, может быть, не были бы включены, но они где-то же звучали, состояли. Я думаю, что это не было самоцелью, и, в общем-то, разумного объяснения этому нет. Вот просто тупо приращивать территории, чтобы больше было. Ну, зачем? Это же определенная ответственность тоже за развитие этих территорий, и, главное, смысл какой-то в этом же должен быть. Пожалуйста, Саша.
Тем более хватало внутренних резервов развития, так сказать, ну, при этом строительство БАМа, освоение Крайнего Севера, Дальнего Востока, так сказать, работы было много и без того, чтобы куда-то лезть с инвестициями. Да.
Так, как так парадоксально получается, что многие, кто был в КПСС, причем много лет, оказались теми, кто развалил СССР? Например, Кравчук, Шушкевич, Гайдар. Они ведь Ленина изучали, а потом переобулись. Ну, вопрос не только в том, что они Ленина изучали. Вопрос в том, что я думаю, что нынешнее поколение, которые вот не жили в ту эпоху, они слабо себе представляют, что такое быть членом КПСС. Для того, чтобы быть, надо было вначале быть активным общественником, активистом, значит, там, вести там все, членом комсомола, естественно, то есть Коммунистического союза молодежи. Выступать на всяких собраниях, там, участвовать в всяких общественных работах, субботниках, воскресниках, в общем, короче говоря, зарекомендовать себя таким передовым строителем коммунизма. После чего, если все-таки, так сказать, это все удавалось и как бы существовала необходимая квота на то, чтобы, так сказать, принимать членов партии именно этих категорий, потому что КПСС заботилась о том, чтобы она была рабочей партией. Это было очень серьезно. И поэтому большую часть своего вот состава она хотела иметь в лице рабочих специальностей. То есть, вот именно рабочих. И человек работал у станка, то есть, был рабочим как бы вот по своей трудовой книжке и сущности. Он мог вступить в КПСС достаточно легко. С соблюдением всех условий, конечно, но без какого-то квотирования. А вот если он принадлежал вот к этой самой прослойке в виде интеллигенции, то для него, так сказать, получить там какое-то место для вступления в КПСС, дальнейшего движения, кстати, по должности, как следствие, было достаточно трудно. Так вот, даже в случае, если таковое место находилось, человек, который туда решил вступить, он должен был заручиться к рекомендациям как минимум двух своих сотоварищей, членов КПСС, которые должны были за него лично, персонально поручиться, за то, что это вот достойный товарищ. И после этого при проведении там всякого партийного собрания для того, чтобы он, так сказать, где его так всесторонне по косточкам разбирали, изучали, голосовали и принимали кандидатом в члены КПСС. То есть он как бы член, но и не член одновременно. Вот. Он должен был пройти так называемый кандидатский стаж, который, кстати, официально длился от 1 до 3 лет. И я знаю людей, которые 3 года проходили в этом кандидатском стаже. Выполнять, естественно, там все общественные поручения, знать марксистско-ленинскую теорию, клясться в верности и любви и тому подобное. И вот только после этого его принимали вот в эти самые члены партии. Так что вопрос вот всех тех людей, которых вы перечислили, не только в том, что они как бы читали Ленина. Ленина могут читать многие, в том числе и не члены партии. А в том, что они через все эти вот тернии прошли, и более того, поднялись в постах для того, чтобы самим других прогонять через те же самые тернии. Учитывая то, что Кравчук, допустим, был первым секретарем украинской компартии до того, как он стал президентом там, и так далее и тому подобное. То есть, все знают, что это выродилось в тотальное неверие, неприятие того, за что они на словах боролись, уже когда-то очень давно. Понимаете? И фактически они вот продвижением в рядах КПСС доказали, что это ну, просто твари двуличные. Вот понимаете, в их каких-то искренних позывов и тому прочего, так сказать, не было совершенно. Они шли по служебной лестнице, и, в общем-то, на все эти идеи было начхать с высокой колокольни. И это делалось, и это происходило массово, что оказывает только вот тот список людей, о которых вы говорите. Более того, я вам скажу, вот вся нынешняя верхушка России, Путин там, кто еще этот нефтяной-то наш, этот, с, ну, забыл, неважно, который облажался с Саудовской Аравией, все эти Патрушевы и прочие, Сечины там и прочие, вот, все они имеют стаж КПСС, и немалый. Это вся наша нынешняя верхушка, она состоит из членов КПСС. Многие могут смеяться, но Чубайс тоже член КПСС. Понимаете, он же вступал туда в 88 году, то есть тоже проходил кандидатский стаж, клялся, отвечал на то, какое, ну, так сказать, марксистско-ленинские теории там, и прочее.
Единственное, что его обеляют, что его брат был диссидентом в КПСС, и его исключили. То есть он, вот его брат, так сказать, реально боролся и воевал. Так как его исключали в Красноперском райкоме КПСС, я эту историю просто знаю. Да, и он честно боролся. То есть брат за него немножко, так сказать, искупил как бы, эту вину.
Он искупил, но он поэтому с Чубайсом и не дружит, кстати сказать. Они братья,
они не дружат,
но между собой, в общем, не дружат. Вот. Поэтому, понимаете, к сожалению, членство в КПСС как-то неприятно будет, может быть, нынешним коммунистам, но членство именно в КПСС, вот это как бы символ деградации самой партии. И, так сказать, на сегодняшний день, вот если где-то во власти можно увидеть там бывшего члена КПСС, то можно сказать, что это, сука, в последней инстанции. Понимаете, вот честно так сразу.
Надо сказать, что их было 14 миллионов, больше, чем коронавирусом сейчас болеет в мире.
Да. Сразу же полез в голову известный мем на тему Терешковой. Не ту суку первой в космос в один конец отправили. Вот, кстати, тоже пример из той же серии. Так. Знали ли вы лично Шеварднадзе? Что о нем думали? Он тоже более 40 лет был в КПСС. Вы знаете, ну лично, конечно, я знаком не был с ним, потому что он так витал где-то в облаках партийно-государственных, вот. Но он вполне под ту характеристику, о которой я только что говорил, подходит в полном объеме. Пожалуйста, Саша.
Я Шапшина с ним был знаком. Угу. А потом, так сказать, воевал против него в Сухуми и упустил. Угу. Упустил, потому что его, так сказать, российские десантники по приказу, так сказать, скорее всего, Ельцина потихаря вывезли там с Мола на вертолете. До сих пор жалею, что упустил. Потому что то, что он устроил с падением на Абхазию, с бандитами с этими, там, с Китавани, с Еселяни Джабой, так сказать, это было просто возмутительно. И то, что так сказать, мы их разгромили в Сухуми, я считаю, было большим благом.
Я вообще чисто морально вот так вот сожалею, что вот ни одну эту суку, КПСС-овскую суку не повесили, понимаешь, там где-нибудь публично. Шеварднадзе, Кравчука, там Шушкевич, я не знаю, еще кого-нибудь. Ну, просто так вот в назидание, как бы, за, как говорится, все хорошее, чего они натворили в жизни. Ну, это какая-то когорта подонков. И мне очень жаль, что партия, которая была создана Лениным и Сталином, и, в общем, предполагалось как такой стержень развития советского государства, в результате выродилась вот такой инкубатор всякой мрази, которая сейчас вот вертит так или иначе нашими странами. Так, обоим ведущим, где теперь хранить сбережения? Ну, в стеклянной банке, да? Так сказать, в банке стеклянном, корыто поглубже. Что думаешь, Саша?
Ой, тоска, так сказать. И как бы даже не знаю, что вам ответить вот так, потому что я серьезно к этому отношусь, так сказать, к вашему вопросу. И я думаю, что надо как-то делить по кускам и действительно часть хранить в банке на счете, часть хранить в ячейке в этом же самом банке, часть хранить дома. Значит, если есть возможность вложиться в какие-то надежные инструменты, не связанные с хранением, собственно, денег, так и то это было бы хорошо. Не могу посоветовать золото, потому что понятно, что НДС не выплатишь. Эта разница, она убыточной будет. Поэтому идеальным является, так сказать, на самом деле, дождаться месяца 3-4 или, я не знаю, больше, если упадет цена на землю, вложиться в землю, потому что она, в общем-то, имеет шансы после кризиса как-то расти. Какие-то более удачные варианты, я их знаю, так, но они не для всех применимы. Но просто связаны в Москве конкретно с реновацией. То есть можно найти какие-то участки, которые или там гаражи рядом с какими-то новыми домами, которые построят, которые, скорее всего, вырастут в цене. То есть такая принципиальная возможность даже при падающем рынке, она вроде как есть. Но это все очень тонко и зависит от суммы, которую вы храните. То есть все очень сложно. Самый идеальный вариант вообще-то, по большому счету, это как бы если что, у вас есть какая-то потребность, связанная с образованием, с лечением, купить что-то хорошее так сказать, для дома, для семьи, так сказать, то потратить их и не думать на эту тему. Вот это идеальный вариант.
Ну, я с своей стороны скажу, что если у кого-то все-таки есть какие-то сбережения, которые он хочет сберечь, то, что называется, на черный день, то мы сейчас как бы вошли в период турбулентности, в который, так сказать, мало того, что все это будет прыгать, ввиду того, что, во-первых, ну, та же самая коронавирусная эпидемия, которая способствует снижению там, цен на энергоносители, и вообще все, так сказать, товары и услуги, которые производятся по миру. А во-вторых, то, что Путин с Сечиным блистательно просрали, так сказать, сделку с ОПЕК и, соответственно, нефть, которая чуть ли не основной источник наполнения российской казны, которая тоже будет катиться вниз или, во всяком случае, застынет на достаточно низком уровне. То есть, из-за этих двух долбоебов мы, в общем, фактически оказались на уровне цен вдвое ниже, чем могли бы быть. Вот. Это, хотя это текущий момент, но это вовсе не гарантирует того, что в следующий момент какой-то, когда он настанет, эти же два или три козла кремлевских, они, так сказать, опустят нашу экономику еще ниже. Трагическое явление. И поэтому, конечно, в этих условиях, наверное, вложение в валюту, в краткосрочном, там, и среднесрочном уровне, выглядит, ну, в определенном смысле привлекательным, потому что, ну, у меня такое впечатление, что они рубль успеют обустить быстрее, чем пойдет, так сказать, инфляция там, в западных странах или тому подобное. Вот из этих соображений. Я не готов давать за это стопроцентную уверенность, просто вот излагаю вам свои мысли, во что могли бы быть вылиты вот ваши накопления, если вы заботитесь о том, чтобы их сохранить. Так, Краснову. Разве не логично предположить, что если телевизор врет, манипулирует, запугивает всегда, то и про вирус этот из телевизора льется такая же инфа?
А совсем недавно говорили о том, что вирус – это ерунда. И Онищенко там выступал. И это было буквально две недели назад. Просто их приперли фактами, и они вынуждены сейчас врать в обратную сторону. Они врут и тогда, значит, у них нет... Они врут от того, что им скажут сверху, политической. Поэтому они врали тогда и врут, скорее всего, сейчас, а истина, она так и в других источниках, в научных журналах, в статистике, которую вы сами в состоянии обработать, в практических наблюдениях по жизни, которые у вас происходят. Вот отсюда надо исходить.
Так, Смирнову. А, кстати, почему вы лично не вступили в КПСС? Там же было и много честных людей с идеей, типа Виктора Илюхина. Он тоже в этой партии состоял. Нет, там было много очень честных людей. Я их знаю, господи, в моей собственной семье. Это и отец, и мать мой, и дед мой. Вот, и поэтому я, в общем-то, в их честности и преданности идеям именно коммунизма как такового, а не просто там... Чего-то я никоим образом не сомневаюсь, потому что знал их близко и, в общем, могу это как бы удостоверить, что стремление к личной наживе в этом не было никакого изначально. Но в тот период, когда я уже, так сказать, был как бы в сознательном возрасте для того, чтобы осмыслить этот процесс, конечно, я слишком хорошо, наверное, близко там в силу разных обстоятельств знал вот эти вот и партийные круги, и то, из кого они состоят, что оказаться как бы вот среди них мне было, ну, как бы это сказали сейчас, впадлу. Вот, ну, не мог я через себя переступить даже для того, чтобы вот, ну, я не знаю, делать какую-то попытку или телодвижение, так сказать, в этом направлении. Вот, и поэтому я как бы не пытался и не хотел туда вступать. Для меня это было не очень просто, потому что я в итоге аспирантуру защищал в экономическом факультете МГУ и стал после этого преподавателем. А это считалось, поскольку это гуманитарная специальность, чуть ли не идеологическая, и поэтому как бы там несостояние, скажем так, КПСС как-то было не рассматривалось положительно. Вот, поэтому мне было не очень просто в этой ситуации, но я, тем не менее, выстоял. Пожалуйста, Саша.
Тогда для меня идеология роли не играла. Я как-то был занят спортом, производством и не интересовался этими вещами. Ради карьеры, так сказать, имело смысл. Но тогда надо было действительно идти на какое-то соглашательство с совестью и там вот о чем-то общаться. Я не осуждаю тех людей, которые ради карьеры вступили. Потому что карьера – это отдельная ценность. Я понимаю, что ради того, чтобы занимать какие-то должности, принимать какие-то решения, быть информированным, людям приходилось поступаться. Так сказать. Ну, а когда они начинали врать и что-то там про идеологию нести чушь какую-то, ну, все это сложно, смотрелось действительно тут плохо.
Вы знаете, я со своей стороны просто хочу сказать, что я тоже не готов осуждать тех людей, которые вступили КПСС ради карьеры, особенно там, где это требовалось, там чуть ли не как вот обязательные условия. В частности, это касалось меня, я не вступил, но понимаю, что, так сказать, для моей профессии это было тогда вот как бы одним из критериев дальнейших отборов. В общем, по ней было двигаться очень сложно. И каждый такой случай он рассматривался отдельно под микроскопом. Да, все хорошо. А вот этот почему вот он не член КПСС? То есть я понимал эту ситуацию. Но ту ситуацию, когда бывшие члены КПСС, то есть вот прошедшие весь тот, все эти тернии для того, чтобы им стать, начинают после этого, так сказать, активно играть в демократию, так сказать, и говорить, да мы вообще тут на КПСС вот плевали 300 раз, да вообще, что это за бандитская идеология и тому подобное. Вот этих людей я считаю откровенно подонками. И таких, к сожалению, среди нынешней верхушки, я не скажу, что большинство, а скажу, что все. Полностью, вообще, без изъятия. Вот это проблема. Виктор Илюхин, кстати, ставший депутатом Госдумы и в конце своей жизни председателем комитета, но он, я его тоже лично знал достаточно хорошо, это скорее исключение, которое подтверждает правила вот из этой вот серии. Все остальные были так или иначе, конечно. Редкие подлецы. В разной стадии, в разной мере, но... По сути своей, да. Так, смотрит ли Краснов блогеров из Италии, Испании, США и так далее, которые объективно рассказывают о дутой статистике по вирусу, посещают пустые больнички, ранее показанные в ужасных новостях и так далее?
Нет, не смотрю.
Ну, я с своей стороны хочу добавить, я тоже не смотрю, так сказать, не попадались, вернее, они мне, эти блогеры, хотя я объективно сомневаюсь, конечно, в фильмах ужасов, которые нам каждый день демонстрируют. Но хочу сказать, что когда я посетил свою вот местную поликлинику районную, то, несмотря на наличие там врачей, там шаром покати. Говорят, что всех вызывают на дом. Наверное, проверить невозможно. Но я пришел туда один и ушел один. Ну, вот, так что вот такая была ситуация. Я пациентов не видел. Хотя врачи были. Так, а может быть, Кудрин нарочно лодку раскачивает? На Царьграде еще до выступления Кудрина намекнули, что нужно нарик снимать. Возможный вариант. Возможный вариант, хотя я согласен с Сашей, что как бы, дурость Кудрина, она... вещь самоценная, вот, и может быть вполне...
Очень большая.
Да, что это как бы самостоятельное явление, ему не требуется там каких-то специальных действий, чтобы раскачивать лодку. Вопрос. Смотрели ли вы передачу на Первом канале про перевал Дятлова? Там выступал судмедэксперт Туманов, который подтвердил насильственный характер гибели туристов. Понимаете, история с перевалом Дятлова, мы как-то периодически вот за время существования нашей передачи возвращались к этой теме, состоит не просто в том, какой насильственный характер гибели туристов, это более или менее понятно, а от чего он произошел. Вот мы тогда, еще, наверное, лет 10 назад, когда впервые затронули эту тему, говорили о том, что в интернете появилась очень хорошая книга «Смерть, идущая по следу», где автор пытался реконструировать эти события таким образом, чтобы они были не противоречивы. Знаете, это вот такой есть жанр исторического расследования, когда тебе выдвигают там какие-то феерические гипотезы, там тела, пришельцы, так сказать, там местные охотники, там прочее, прочее. Но надо все-таки выстроить эти факты в одну цепочку, чтобы они не противоречили один другому, чтобы из них положилась складная версия. И вот автор сложил такую складную версию, которая не противоречива от начала до конца, включая все побочные факты там, закрытия этого дела, следствия, засекречивания его и прочее, прочее. Которая сводится к тому, что, собственно, так сказать, группа Дятлова напоролась там, в силу заранее запланированного такого события, так сказать, или случайно, скорее всего, заранее запланированного, на группу диверсантов, которые шли, в общем, через Союз со своей шпионской миссией, должны были снять с этой группы, с одного из ее членов, там, значит, какие-то как бы улики, которые им должны были передать, и дальше двигаться каждый своим путем. Вот идея такая. Ну и в итоге, так сказать, как говорится, что-то пошло не так, то есть, скорее всего, диверсанты их раскусили. Вот, и после этого поняли, что, в общем, это, эту группу надо всю положить для того, чтобы дальше, так сказать, их вычислить не могли. И после этого ушли своим направлением, и, как говорится, их никто больше нигде не видел. Там, кстати, приходится очень интересная фактура по тому, сколько вообще было диверсионных групп, какой был размах этой деятельности. Я, так сказать, помню это, вот конец 50-х годов, начало 60-х, что это, сейчас бы сказали, что это размах шпиономании. Но тогда это действительно говорилось и подтверждалось об этом, так сказать, очень многими и с очень разных источников. Выходили там книги, говорили об этом по телевидению. То есть проблема реально была. Ее не просто так раздували именно в этот период на ровном месте. Вот я хочу сказать, что на эту тему и вот этот вот сюжет ни по телевидению, ни в каких-то версиях ничего не обсуждает никто. Пришельцы, насильственный характер смерти, охотники, там открытое дело прокуратуры, трёшка. Вот все что угодно, кроме этого. Несмотря на то, что фактически именно эта книга, вот «Смерть, идущая по следу», она, собственно, и взбудоражила заново общественное мнение для того, чтобы заново исследовать вот это вот дело группы Дятлова. Так что одного
констатации... Наверное, все, мы уже закончили, так сказать, мы уже перебрали время.
Да, сейчас я, извини, я закончу уже просто остальные вопросы быстро. Есть ли улучшение здоровья после восхождения на высокие горы и какое, Саш?
Есть что здоровье?
Улучшение? Есть ли улучшение здоровья после восхождения на высокие горы и какое?
Да, конечно. Это, наверное, да, конечно. Это период реакклиматизации, несколько дней, иногда до недели, так сказать, самочувствие существенно лучше, потому что меняется состав крови, лучше переносится кислород. И поэтому в момент, когда ты спускаешься с гор какое-то время после акклиматизации, то, ты там, то ощущение, что ты в состоянии поднять там, Запорожец, там, за переднее, то есть очень хорошее самочувствие. Чем пользуются часто спортсмены? Это считается какой-то разновидностью допинга, когда они тренируются в высокогорье, потом спускаются вниз и показывают хорошие результаты, то есть как локальные. Но значит, что, как это все заканчивается? Казалось бы, хорошо, и надо бы потянуть этот период дольше. Но, во-первых, есть проблема, что все-таки после длительного нахождения в горах на высокогорье у тебя, кроме акклиматизации, за тобой тащится авитаминоз. Потому что жрешь консервы, так сказать, и что-то, и это зачастую как бы оказывает вот компенсирующее влияние. Во-вторых, есть такая болезнь под названием яма желудка. Жрать все время хочется, потому что ты потерял там много калорий, веса. Возвращаясь вниз, кроме того, что ты акклиматизированный и здоровый, ты еще постоянно жрешь. Так как постоянно жрешь, то так, набиваешь пузо и достаточно быстро переедаешь и теряешь вот эту вот целебную акклиматизационную нагрузку, вернее, возможность, которую ты приобрел в процессе реакклиматизации. Вот поэтому оно заканчивается быстрее, чем хотелось бы. То есть можно было бы и неделю потянуть, а так обычно дня три происходит, и ты постоянно ешь, и так, таким способом теряешь то преимущество, которое было получено в горах. Вот. Я это неоднократно испытывал, поэтому вот по крайней мере, реакцию своего организма, я вам с удовольствием в состоянии рассказать.
Понятно. Ну, послушайте, мы действительно уже перебрали время, а у нас еще вопросов достаточно много. Я хочу предложить просто нашей редакции вот синхронизировать вот эти вот оставшиеся вопросы, начиная с премьер-министра Болгарии там и далее. И просто мы на них ответим тогда в нашей следующей передаче, для того, чтобы наши слушатели во всем, в любом случае не остались, как говорится, без ответа. Вы извините уж за то, что мы не успели на них ответить сейчас, но в следующий раз мы это обязательно сделаем. А так, спасибо вам большое за участие в нашей передаче и до следующей встречи на канале Вера ТВ на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.